Ом, дорогие друзья, приветствую всех еще раз. Сегодня у нас с вами тема йога в сказках. Такая тема, с одной стороны, на первый взгляд, может показаться, что она детская, да, но с другой, сказки — это очень такая интересный срез реальности, который больше, наверное, актуален для взрослых в большей, так скажем, в большинстве ситуаций в нашей жизни. То есть дети, они намного тоньше чувствуют разные тонкие миры, да, с которыми наша реальность пересекается, и им как раз-таки не нужно сильно много объяснять того, что происходит вообще в этой вселенной. А взрослые, к сожалению, за бытовыми проблемами, за необходимостью обеспечивать свой быт, да, за необходимостью быть членом общества современного, они утрачивают эти знания со временем. Давайте с вами начнем с того, что мы вообще понимаем под словом йога, когда мы говорим йога в сказках, йога в жизни, йога в практиках самосовершенствования. То есть, например, на мой взгляд, да, как мамы, у которой есть ребенок и которой нужно его воспитывать, йога — это в первую очередь формирование у ребенка понимание законов Вселенной, да, понимание законов мироздания. По этим законам живут не первые, там, скажем, тысячелетия галактики разные, да, и, конечно, мы эти законы тоже должны знать, так как все в этой Вселенной им подчиняется. То есть это не просто физика, да, не просто асаны, это в первую очередь корректное этическое отношение к миру, наверное. С одной стороны, и с другой стороны, понимание процессов, которые происходят, то есть выстраивание, наверное, взаимосвязи, причинно-следственной связи тех или иных явлений. Грубо говоря, объяснение ребенку того, что такое закон кармы, что такое, почему, если он поступает каким-то образом, почему приходят определенные последствия. Да? Почему понимание у ребенка должно быть, что такое энергия. Почему в определенной ситуации, в которой преобладает та или иная энергия, созидательная или разрушительная, проявляется какое-то событие, и чтобы научить ребенка прослеживать связь, почему именно манифестировалось это событие. То есть не просто потому, что у какого-то персонажа была там карма пережить такое-то событие, да, потому что он совершил какие-то действия в прошлом. Конечно, это по сути так, да, и это, наверное, очень образное, очень такое обширное объяснение. Но мы понимаем, что для того, чтобы манифестировалась карма того или иного существа, всегда происходит ряд предпосылок. И эти предпосылки имеют чаще всего структуру энергетическую, структуру тонкую. Да, то есть, если вы смотрели когда-то сказки, любые наши советские сказки или там современные какие-то сказки, вы знаете, что, например, чтобы выразить какое-то драматическое событие, используется такая специфическая музыка. В общем, для того, чтобы создать настроение какой-то драматической ситуации, да, которая будет иметь определенные последствия, используются звуковые эффекты, используются специфические световые эффекты. То есть для того, чтобы у человека возникала ассоциация, да, с чем-то. Тень или темень у нас всегда ассоциируется с силами, ну, не сказать, наверное, чтобы зла. Я стараюсь избегать вот градации на добро и зло, такое слишком уж, знаете, черное и белое, но с силами, которые принесут с собой действительно тот кармический урок, который будет, ну, проявляться через разрушение чего-то для главного героя, да? То есть это всегда какая-то такая сложная, драматическая музыка, не высокая, не красивая, не переливчатая, да, это какие-то бой барабанов. То есть действительно у нас создается ощущение, что нависает опасность, да, или угроза. Почему? Потому что вот эти эффекты, они несут с собой энергетическую подоплеку. Это очень важно. То есть ребенок должен понимать, что для того, чтобы проявилась карма, встречается очень много разных факторов, и эти факторы имеют тонкую подоплеку. Вот такие у меня размышления. Давайте начну уже непосредственно конкретно со сказок. Возможно, вы какой-то список сможете составить из нашей беседы. Возможно, вы не читали какие-то сказки, не знакомы с ними. Хотя, конечно, в этом списке есть и достаточно известные вещи, и те, которые не все родители читают своим детям, так скажем. Начнем, конечно, мы, наверное, с мудрости предков, которая собрана сейчас в виде разных былин, сказов, преданий и вот тому подобного. Это сейчас нас стараются уверить, что это выдумки, да, что это придумано для того, чтобы там Баба-Яга придумана для того, чтобы пугать детей. Но не зря вот эти сказания, вот эти истории, вот эти образы, они, понимаете, они имеют такую силу, они наделены такой мощью, именно энергетической, что они прошли через времена, до нас даже дошли. Пусть они были модифицированы, да, пусть они потеряли, как-то поменяли немножко свои оттенки и свой смысл, но представляете, сколько раз, например, каждый раз, когда сменялась, например, эпоха и идеология, скольким людям были неудобны порядки, которые царили до них. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Например, если мы возьмем древних славян с их там богами, и мы возьмем приход христианства на Русь. То есть, согласитесь, да, новой вере, новому культу всегда неудобно то, что было до. И ей всегда выгодно, чтобы то, что было до, выглядело несерьезно, выглядело неправильно, выглядело смешно, да, сказки это обычно смешно, вот так. Но тем не менее, то есть энергия за этими всеми образами стоит такая, что действительно они дошли до нас даже, ну, вот сквозь века. Итак, я бы хотела разделить русские народные сказки и то, что мы называем сказами и былинами. Потому что немного различно в них изложение, наверное, и немного различно ситуации, в которых они применимы, что ли. Если мы говорим о былинах и сказах, это сказания о богатырях, например, да, там все знают Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, различные былины. То есть это, знаете, персонажи и действия этих сказов, они очень реальны. То есть они не сильно иносказательны. И они отражают, наверное, менее искаженно то, что было на Руси когда-то. Если вы хотите прям конкретные примеры, я вот вам здесь нашла. Эти сказы есть в интернете. Эти сказы есть в сети «Контакт», например. Если вы вот забьете прям вот эти названия, вы их найдете. В принципе, чтобы найти ВКонтакте, вы можете забить просто «былины и сказы». И вам выдаст прям там где-то 10 штук. Вот. Они очень хорошо начитаны, и их можно включать деткам, например, ну, которые уже постарше, да? Там, я не знаю, с 3 лет. Наверное, потому что, конечно, годовалым малышам пока будет. Включать, конечно, вы можете, это будет нести определенный энергетический заряд, но если вы хотите именно в воспитательных целях это использовать, то надо постарше малышам. Итак, значит, забиваем ВКонтакте, например, былины и сказы, и он вам выдает где-то 10 дорожек. Например, такие есть. Там одним из главных героев выступает всегда Добрыня, это русский богатырь. И он олицетворение, наверное, позитивной энергии. Вот вчера был у нас преподавательский курс в клубе ОМРУ, и у Андрея Верба была лекция про ведические писания. И он не случайно часто проводит параллели с русскими народными сказками. То есть вот он сказал очень интересную фразу, которая прям, знаете, к нашему эфиру, что в русских народных сказках и там сказах, былинах очень важную роль играет добро. То есть и это не случайно. И это очень серьезно на самом деле. Добро здесь как отдельное действующее лицо. Оно выражается через разные образы, но это всегда вот особая отдельная энергия. Например, читаю вам название. «Былина новая, еще не рассказанная, о том, как Добрыня богатырем стал». Вот такая. Далее. «Как Добрыня Кощея победил, царство железное преобразил». «Три подвига Добрыни». Это вообще моя любимая, честно. А далее. «Как Василиса премудрой стала». То есть вот тоже, да, образы Василиса премудрая. О многом говорит. То есть не случайно выделяется именно это качество, качество личности. Да? Мудрость у наших предков, особенно женская мудрость, она, конечно, ценилась очень сильно. И не зря самые мудрые образы, именно вот действительно по-настоящему мудрые, они представлены женскими персонажами. То есть это Василиса, это Баба-Яга та же. Про Бабу-Ягу, кстати, поговорим еще отдельно. Очень интересный персонаж. Например, в мифах и легендах европейских, например, Древней Греции, там вся мудрость представлена больше в мужском таком облике. Да? Помните того же царя Соломона и тому подобных персонажей. У нас немного иначе. Почему? Потому что женщина, она с рождения имела очень тонкую связь с силами природы. То есть женщин не зря называли берегинями. И вот именно то, что она так тонко взаимодействовала с этим пространством, давала ей мудрость. Может быть, конечно, у мудрости есть разные градации, я не спорю, но эта мудрость действительно была такой применимой к жизни, и жизнь эту делала качественно выше. То есть не просто там, я не знаю, как лучше засолить грибы на зиму, да? Вот интересно. Причем самое интересное, я сейчас не как это не хочу там какую-то оду феминизму воспевать, но наоборот хочу обратить ваше внимание, что в этих там былинах Василиса, как она становится премудрой, она следует за Добрыней. То есть обычно это девочка там или девушка молодая, которая, видя богатыря и вспоминая через вот видит, что он делает, да, как он живет, как он несет там людям благо, вспоминает, видимо, из каких-то там своих уже прошлых воплощений смысл своего существования и действительно во что бы то ни стало следует за ним, помогает ему и реализует свой потенциал для помощи людям. Это важно. То есть такое, как сказано, наставничество, наверное, элемент наставничества тоже присутствует в сказках. Вот. Есть еще там такой герой, как Вольга, это тоже богатырь. И вот тоже очень интересный там он ищет богатырскую силу. Знаете, на самом деле, вот когда их читаешь или слушаешь, это просто чистейшая декларация постулатов кармы, постулатов прошлых жизней, перерождений, того, что действительно это было, да, на нашей Руси, и предки об этом знали. Полностью прослеживается причинно-следственная связь всех событий. Полностью прослеживается достоинство смелости, достоинство главной цели, как принести благо кому-то, то есть, как-то сказать, самопожертвование, что ли, потому что герои, они на самом деле не думают о себе, они думают о других, и вон, те же богатыри, да, у них одна забота — это оберегать людей, других людей. И очень интересно еще есть там момент о том, что враги, все враги, да, ну, богатыри сражаются с врагами, как принято в сказках, там, и даже не в русских народных, а там любые сказки возьмите, есть потенциальное добро, есть потенциальное зло. И что интересно, в этих сказках, в сказах, очень прямым языком, особенно вот если вы почитаете, послушаете «Три подвига Добрыни», говорится о том, что все враги, они внутри нас. То есть именно внутри себя нужно победить врага. И это действительно очень здорово. То есть мало кто, наверное, из народов сегодня вот сохранил такие, такую самобытную мудрость. Вот, и это очень сильно напоминает слова о том, что если кто-то в бою победил 1000 людей, а кто-то победил только самого себя, то этот последний и является величайшим победителем. Вот, поэтому действительно деткам будет интересно. Пожалуйста, возьмите себе на заметку. Очень-очень хорошие вещи, особенно даже взрослым интересно слушать. Дальше идем. Русские народные сказки. В русских народных сказках, вот я даже сегодня делала небольшой опрос в Инстаграме, спрашивала там у ребят, какие сказки там у них любимые, какие бы они порекомендовали. И все действительно останавливаются на каких-то народных образах, например, на образе Морозко. И существует такая теория, что Дед Мороз, Морозко, Студенец, да, вот по-разному, Трескунец, по-разному называют его, это один из представителей пантеона славянских богов. То есть наши предки, да, славяне, вообще одухотворяли все, что относится к природе. И, конечно, такая сила природы, как зима, как мороз, да, как снег, были ими тоже одухотворены. Они понимали, что за этим, за проявлением материального, там, да, все учили по географии, как образуется дождь, как образуется снег, там все эти облака, за проявлением реального стоит всегда энергия, и что этим кто-то управляет. И поэтому Дед Мороз, так скажем, он был по этой теории одним из таких, не сказать популярных, но одним из главных божеств. Да? Почему? Потому что все мы живем с вами, ну, вы видите, в какой широте мы живем, да, в какой полосе, и холодное время года у нас занимает немалую часть календарного года. И, конечно же, люди, они были, они славили Деда Мороза, они оказывали ему почтение, он был одним из самых почитаемых, потому что, конечно, им нужно было выживать зимой, и им нужно было милостивить зиму для того, чтобы иметь урожай, да, качественный, там, ну, иметь еду. Судя по описаниям, Дед Мороз, он всегда изображался в виде старика, да, такого. То есть это символ мудрости, седовласый, длиннобородый старик в синем, вот в синем, это важно, да, не в красном, как у Санта-Клауса. У кого дети есть, кто хоть в садик, к ним регулярно приходит мороз, и почему-то там чаще всего в красном, этом, в красной шубе. Да, в синей шубе, то есть цвет зимы, цвет льда, цвет снега, это синий цвет, да, ну там белый, синий с белым. И, соответственно, он обладал достаточно суровым характером, то есть это говорит о образе справедливости. Да, справедливость, она всегда суровая, то есть она не идет на компромиссы. И настоящая справедливость, она и воздает тебе то, что ты заслужил. Сколько бы ты там ни просил и не обещал, что со следующего года я хорошо себя буду вести, получишь ровно то, что заслужил, да? И это в какой-то степени олицетворение закона кармы, наверное. Помните сказку Морозко, да? Как Морозко воздавал по заслугам этой Настеньки и тем, с кем она жила. Вот. Поэтому достаточно странно сейчас то, что низвели этот образ до, ну, такого пузатого дедушки, достаточно такого добродушного и мягкотелого какого-то. Особенно это, конечно, касается Западной Европы и Америки больше. Потому что на самом деле, ну, это серьезный очень образ, серьезная энергия и серьезные дела она вершит. Вот, поэтому, когда у вас стоит, например, вопрос, да, рассказывать ли детям, что там Деда Мороза не существует, или что он существует, и кто это приходит к ним в детском саду водить хороводы, вы можете как раз-таки использовать эту хорошую аналогию. То есть, возможно, предлагать ребенку самому оценить свои, честно оценить то, насколько он, там, ну как хорошо, опять вот не люблю эти сравнения «хорошо-плохо», насколько он корректно себя вел там в течение года, да, вот любят все говорить, если будешь хорошо себя вести целый год, будь тебе подарок от Деда Мороза, и он к тебе придет. То есть сформировать у ребенка, что этот образ есть, но что он собой действительно воплощает. Вот такая интересная история. Двигаемся дальше. Кто у нас еще самый известный образ в русской сказке, да, Баба-Яга? Вот. Есть тоже такая очень интересная теория о том, что на самом деле ее звали Баба-Яга. Вот. Тоже неспроста, да, в наших сказках она описывается как тоже почему-то женщина преклонных лет, живящая на границе леса. То есть, когда главный герой идет в лес, он обязательно проходит избушку Бабы-Яги. А здесь это, конечно же, поймите, язык сказок, он всегда образный. Это очень сильно как раз говорит о том, насколько вы можете понять, что там зашифровано. А вот. И получается, что вот этот образ границы с лесом, да, это образ двух миров пограничных, то есть материального мира и тонких миров, где начинается уже другая реальность. И есть очень интересное мнение о том, что все эти сказки, они нам только кажутся сказками. На самом деле есть реальности, в которых они существуют. То есть есть реальность, в которой существует там теремок. Есть реальность, в которой существует колобок. Колобок, кстати, это очень интересная сказка. Даже посоветую вам почитать статью про нее. Очень долго сейчас рассказывать там, но очень тоже очень глубокая вещь. То есть сказки... Вот взрослым бы читать сказки, на самом деле, чем какую-то там художественную литературу. Потому что там зашифрованы такие глубокие вещи. Но мы, прочитав там один раз или два раза, мы не улавливаем их. Почему дети так любят читать одну и ту же книжку? Вот до дыр зачитывают вообще. Вот, знаете, это даже байки родительские есть, да, на этот счет, что вот, в общем, сотый раз там прочитал такую-то сказку. А ребенок все время несет и несет эту одну и ту же книжку. Или бывает, если он там уже смотрит телевизор, он посмотрел какой-то фильм или мультик, да, ну тоже вот, который вышел из образа сказки, и он по кругу гоняет этот мультик или этот фильм и вообще ничего другого не хочет посмотреть. То есть ему взрослый говорит там, вот посмотри новое там, да, ты же еще вот это не смотрел. Дети, они очень тонко чувствуют вообще, вот как я уже сказала, да, срез реальности, и они очень хорошо умеют погружаться в эту атмосферу. И несознательно они считывают эти образы. Просто они не могут их как бы осознать. А взрослый, соответственно, не может им объяснить, да, потому что взрослый сам не понимает. Ну, что там, ну, этот колобок, да? Вот честно, у меня всю жизнь была самая нелюбимая сказка «Колобок». То есть не знаю, почему. И нам кажется, это настолько, ну, там, банально, мы можем этого колобка ребенку, да, когда он попросит, ну, в трех предложениях рассказать, честно. А, вот. А ребенок все просит и просит, и это неспроста. И если мы им не объясняем, то, конечно, у них это тоже отходит постепенно. Это очень важно. Значит, Баба-Яга. Есть свидетельства, письменные свидетельства исследователей, историков о том, что к Бабе-Яге наши предки, то есть славяне, да, относились как к богине. То есть это была одна из богинь с материнским, наверное, прообразом, с мудростью великой. И действительно, она занимала очень почетное место в пантеоне богов. То есть есть даже упоминания в каких-то документах, ну, летописях о том, что ее почитали наравне с Перуном, да, то есть это, ну, так скажем, бог богов у наших предков был. И действительно невозможно, чтобы такие мудрые люди, как наши предки, не выражали бы почтение глубокой женской материнской энергии. То есть понятно, что они почитали Перуна. Это очень здорово, да, Перун, там, бог богов. Ну, но это манифестация качеств мужчины. Да, и, конечно же, в нашей Вселенной все сбалансировано, и должна быть женская энергия. То есть, если вы изучаете индуизм, ведизм, да, вы знаете, что есть Шива и Шакти. Если вы изучаете физику, вы знаете, что есть материя и энергия. Если вы изучаете даосизм, вы знаете, что есть инь-янь. Ну, вот. И получается, что в балансе можно существовать только с помощью двух этих энергий. Да? Поэтому вторая энергия обязательно должна быть. И вот действительно есть сведения о том, что этой второй энергией, великой матерью, была именно Баба-Яга. Есть по другим сведениям, что это, вы знаете, как великая мать Парвати, но у нее есть гневные эманации, как у Шивы, есть гневные эманации, которые, ну, проявляют в определенный момент разрушение для какого-то существа или для какой-то вселенной, но это всегда обусловлено. А вот. И считается, что вот Баба-Яга, она тоже была такой, возможно, темной, ну, не темной, некорректно по отношению к Бабе-Яге. Вот такой гневной, наверное, эманацией, да, которая воздавала по заслугам. Тоже один из образов кармы. Вот, есть два таких мнения, но тем не менее оба они сводятся к тому, что это было действительно божество, и божество, имеющее не последнее значение. Вот, почему, например, у нас такое негативное, наверное, в нашем миропонимании, да, восприятие Бабы-Яги сложилось? Во-первых, есть версия, что это было, конечно, обусловлено тем, что на Русь пришло христианство. И, ну, ничего сейчас плохого сказать не хочу, но сами поймете, если что, да, почему так случилось. Кстати, есть также сведения, что Бабу-Ягу часто изображали как женщину достаточно молодую, с младенцем на руках. Вот, надеюсь, вы, ну, подумайте об этом. А дальше, почему, откуда взялся миф о том, что Баба-Яга сажает детей на лопату, да, и жарит их в печи? Это очень интересно. У нас даже на сайте есть статья. Я вам сейчас скажу, как называется. Называется «Баба-Яга, великая богиня». Вот, если ознакомиться, она достаточно большая, и там вот как раз приведены все эти источники, про которые я сейчас говорю. Но там есть очень интересный абзац, откуда вообще это все пошло. То есть на самом деле вот очень легко играют этой реальностью эти силы, которые умеют это делать. Просто через, например, филологические какие-то трюки даже. Вот смотрите, я вам зачитаю. Ди Владимир в своем труде описывает обряд посвящения детей-сирот жрицами богини в одном из капищ. Богини — это вот именно бабы-йоги. Жрицы, которых называли также йогами, ягами, собирали детей-сирот и приводили в капище рода, которое было высечено в горе и находилось в лесу у Уйрийских гор, Алтай. Внимание, да? Там дитя одевали в белые одежды, давали сон траву и укладывали на помост, называемый лопата, через А, лопата. Лопата находился в специальном углублении в скале, пещера. Очень, да, похоже на слово печь, в печи, пещера. Лопата была разделена выступом на две части, внешнюю и внутреннюю. Во внешнюю часть закладывался хворост, затем лопата задвигалась, и в пещера возжигали огонь. Для наблюдателей со внешней стороны казалось, что детей сжигали в печи. На самом деле, когда помост лопаты задвигался в пещера, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лопаты и отделял углубление с детьми от огня. Сие обрядовое действие означало смерть детей для внешнего мира и возрождение их как будущих жрецов. То есть, заметьте, да, дети-сироты, то есть не то, что там кого-то там крали из семей, дети-сироты, их брали в жрецы. Это тоже очень важно. Если вы знаете кастовую систему, которая сейчас в Индии существует, то там, представляете, чтобы сироту неизвестного рода взяли к брахманам. Ха-ха. Вот. А здесь, то есть, жрецы, они считались моральной верхушкой общества. То есть они брали на себя заботу о самых, о тех, кто больше всего в ней нуждался. Да? То есть они несли ответственность за свое положение. Они понимали, что это положение дано им не просто так. И они в ответе перед тем обществом, которое их в это положение возвело. Да, и если вы, кстати, читаете, например, буддийские писания, есть подобный момент и там. И, в общем, их забирали на воспитание, делали из них жрецов, детей-сирот. Проходя через очистительный огонь, умирая для своих родителей, ну, родителей, которые, да, там, у них когда-то были, и всего мира, они обретали второе рождение, жизнью доказывая свое право на посвящение. И сие право они получали от хранительницы путей двух миров, Бабы-Яги. Дополнительным указанием на это служит и обращение к Яге, Баба. Бабой на Руси называли вовсе не старуху, а женщину, которая родила дитя. И само слово «баба» означает «врата новой жизни», «открытие врат новой жизни». Также особо следует отметить символизм печи и пещеры. И то, и другое служит архетипом материнской утробы и указывает, по сути, на второе рождение или перерождение человека. Вот вам, пожалуйста, глубина образа. Да? Понятно, что это один из взглядов, но это очень интересно. И я думаю, что не стоит сбрасывать со счетов вот такой сильный образ, который прошел очень много веков до нас. Яга, йога, оно где-то вот рядом. А кто у нас еще есть в русских сказках? Да, тот же Колобок. Про Колобка уже немножко вам намекнула. У нас на сайте тоже есть интересная статья. Запишите, называется «Символизм русских сказок Колобок». Там вообще космос, честно, в прямом смысле причем. Потому как описывается, во-первых, дается исходный текст сказки «Колобок», не то, что сейчас из него сделали там современные интерпретеры. Там смысл такой, что все это символизм. И символизм начинается с того, по каким чертогам и сусекам скребла там бабка. Опять же, бабка там не бабка, как у нас изображается. У меня сын, когда видит сказку «Колобок», он, значит, знает, что баба — это там старая, в платочке, значит. И то есть это тоже дева, так скажем, которая скребла по сварожьим сусекам, да, сварожьим, сварок, бог солнца. Это очень важно. И чертогам, чертогами у наших предков назывались созвездия. И, в общем, испекла она этот колобок. И этот колобок катился, и на самом деле не то, что он там от одного ушел, от другого ушел, а от него один откусил кусочек, второй откусил кусочек, третий откусил кусочек. И, в общем, когда небольшая часть, так скажем, докатилась до лисы, она уже его съела. И это очень символично, потому что говорится о том, что это образ... Образ у наших предков того, как путешествует месяц, луна по небу. Да? Вот эти все звери, с которым встречается колобок, причем в аутентичном варианте, это не те, которые у нас там заяц, волк, медведь и лиса, да, там лебедь. Зайца там нет, там есть волк, медведь и лиса, по-моему, вот четверо их. То есть это определенные созвездия, определенные астрономические величины. Я уже, честно, не помню, что это точно, или созвездия, или какие-то дома там. Это, в общем, надо с углублением в астрономию это все понимать. Но нужно понимать, что астрология у наших славян была другая, чем сейчас. И там как раз были символами вот эти животные. И получается, что вот этот путь колобка, он символизирует полнолуние, да, когда колобок еще полный, он только испекся, и путешествие вот это путешествие месяца, то есть течение времени. Я напоминаю вам, что у наших предков, так же как и у индусов когда-то давно, в ведической астрологии главное центральное место занимает луна. Не солнце, луна. И вот именно луне посвящается вот вся... Именно на движении луны строится вся, так скажем, там, все расчеты, все прокладывания пути себе, все ориентиры для кораблей. И, ну, ориентиры кораблей, конечно, больше по звездам, но луна там очень важна. И вот этот вот эта луна... От полнолуния путешествует к новолунию, то есть полнолуние, затем луна начинает потихоньку убывать. Каждый зверь, да, вот этот черток, вот этот отрезочек, который символизирует определенное животное, откусывает от него кусочек. И к лисе он прикатывается уже, конечно, таким тоненьким-тоненьким месяцем. Если вы когда-то видели новолуние, да, вы видели, что это за такая крошечная полоска. И далее начинается возрождение Луны. И это очень интересно. Почитайте, там прям очень, ну, кропотливо собранная действительно информация. Называется, еще раз напоминаю, символизм русских сказок или русской сказки «Колобок». В общем, забейте просто «Колобок» на сайте ОМРУ, и вы попадете на эту статью. Вот, ну давайте потихоньку будем заканчивать с русскими сказками. Я думаю, конечно, каждая мама рассказывает и про Колобка, и про Теремок, и про Бабу-Ягу. Вот. Но действительно помните о том, что за этими образами стоит очень сильная энергия. И когда вы к ним обращаетесь, вы посылаете сигнал энергии в определенную тонкую реальность, в которой существуют эти образы. И нужно действительно разумно относиться к тому, что вы своему ребенку через эти образы несете. Если вы говорите, ты не спишь, вот плохой, тебя сейчас баба-яга придет и съест, да, или там дяде милиционеру отдадим. Ну, вы сами понимаете, это странно. Идем чуть восточнее, да, ну, или остаемся здесь же по другой версии, Будда. Это очень интересный вариант читать детям, как сказки джатаки. Джатаки — это, покажу вам, джатаки — это рассказы о былых воплощениях Будды до того, как он стал тадхагатой, когда он был бодхисаттвой, то есть существом, которое максимально служило людям. Конечно, здесь уже все, конечно, очень сильно зависит от перевода. И переводить такие древние тексты очень сложно, особенно на русский язык. Чтобы перевести текст на русский язык, и, как вы понимаете, очень много должно не пройти фильтров, грубо говоря, потому как там Будда говорил на санскрите, но в итоге было все записано на пали, с пали переводят на китайский, с китайского переводят на английский, только с английского потом переводят на русский. Вы понимаете, каждый переводчик, он свою призму восприятия реальности транслирует. Поэтому вот вам как вариант. Мы так, кстати, делали с мужем, вот когда беременна я была, мы читали эти джатаки. Сейчас, конечно, ну, смысла ребенку читать их пока нет, потому что он еще маловат. Да, ему он все равно эти образы не понимает. Вот. Но как такая подпитка на пути, и самому очень хорошо читать, и у ребенка определенные понимание вырабатывать. Конечно, там фильтруйте, да, потому что есть, например, джатака о путешествии по Адам, и там есть описание того, что происходит в Адах. Наверное, для ребенка это не слишком подходяще, да, то есть либо фильтруйте, либо выбирайте немного там другие выражения. Но здесь лучше всего прослеживается связь того, что ты сделал и что тебе за это будет. Карма. Вот. Еще какие книги? Очень хорошо рассказывать детям о жизни самого Будды, потому как так вы направляете внимание ребенка, его концентрацию на очень великую личность. И вот настройка энергетическая ребенка на эту личность, которая, несомненно, находится сейчас в каком-то из миров и все время находится на пути эволюции, на пути развития, на пути просвещения, просветления других, оно, вот эта концентрация, она будет давать свои эффекты. Кроме того, историю Будды достаточно легко рассказывать как сказку, то есть без усложнений, про принца, который жил в далекой стране, где всегда лето, и как он, значит, познакомился с тем, что такое реальная жизнь. Кстати, о том, что существует, например, смерть, да, вот которую увидел Будда, ребенку тоже очень полезно рассказывать. А я, честно, не из тех родителей, кто считает, что ой-ой-ой-ой, в общем, нельзя ребенку знать о том, что жизнь конечна. Конечно, не надо его грузить философскими моралями, но это важно. Важно с ребенком разговаривать как со взрослым. Вы поймите, он не маленький, он уже столько жизней здесь проживал, он уже столько всего знает. Он просто сейчас формируется, он просто сейчас потом забыл. Но душа-то помнит, да? Вот, у меня просто хотела вам показать, у меня есть очень красивая книга с описанием, жизнеописанием Будды. Если вы, ну, тоже такое приобретете, возможно, там ребенку будет интересно. Здесь очень красивая иллюстрация, очень красиво оформлен текст. Здесь есть даже именно не только картинки, а в смысле нарисованные картинки, а именно фотографии различных статуй. Вот. Хорошо. Теперь поговорим немного о западных сказках. У меня, например, номер один, я думаю, у многих у вас тоже, очень недетская сказка. Сейчас покажу, какая, все угадают. Да? «Маленький принц». Если вы когда-то изучали творчество Антуана де Сент-Экзюпери, у него это единственная сказка, которую он написал. То есть это совсем не сказка на самом деле. Все его произведения, они, у него в принципе очень интересная судьба, он очень интересным человеком был. И все его произведения, они необычные, они все время говорят о поисках предназначения человека, они никогда там почти не заканчиваются хэппи-эндом. У него, ну, материя там всегда берет свое, материя всегда уничтожается, материя всегда разрушается, что бы вы ни делали, сколько бы вы ни жили, как говорил мудрый Марпа, когда умер его сын и жена там убивалась, что умерло то, что должно было умереть всегда, да, тело. А вот. И у него всегда герои ищут свое предназначение как человека, зачем они родились в этом теле. И они всегда, в принципе, находят его в ремесле, в служении людям. То есть у него очень много летчиков, которые во время войны разведывают какие-то вещи, даже если это там бессмысленно. У него очень много людей, которые, летчиков, которые, несмотря на погоду и препятствия, они продолжают там доставлять военную корреспонденцию, например, служить людям. То есть они уже понимают, что во многих моментах они не выживут. Но, тем не менее, долг, вот это выполнение дхармы, там очень широко прослеживается. И когда человек там гибнет, например, вот эта находка духовная, находка своей дхармы и своего предназначения, она говорит о том, что человек пошел дальше, что он главное нашел, да, что он, почему он жил в этом мире, и главную свою задачу он исполнил, он выполнял свою дхарму, и его душа, она сможет идти дальше. «Маленький принц» — это просто форма сказки, да? Поставлено в условия сказки, но вы сами прекрасно знаете, какие там есть глубокие выражения, да, эти выражения используются уже как цитаты, как афоризмы, как надписи на открытках, то есть действительно очень интересная вещь. Интересно, как маленький принц путешествует по этим планетам, чему он учится на каждой планете, да, каждая планета — это как определенный срез реальности. И, в общем, рекомендую, конечно, и детям, и взрослым о том, что Экзюпери, кстати, в этой сказке особенно, он говорит, как никто другой, о том, что взрослые, они постепенно теряют вот эту тонкость, способность ощущать тонкую реальность, сказочную реальность. И, к сожалению, они не понимают детей, да, то есть дети, они совсем не глупые, они чувствуют намного тоньше, они пытаются нам это сказать, пусть они не могут нам выразить, наверное, это, мы не можем их понять, но они действительно пытаются изо всех сил. Вот, поэтому на самом деле вот «Маленький принц» в вашей библиотеке должен быть, честно. Кто читает своим детям джатаки, да, ну я уверена, что не все, что это даже не 50% родителей. Кто читает своим детям былины, ну тоже не все, потому что есть диснеевские мультики, есть там, в общем, разные образы, и дети, они подсажены на это, и родителям так проще. Вот. И максимум, например, что знают дети, это что там на картине Васнецова есть три богатыря, да, и есть Баба-Яга. Они не знают там, мало кто знает про Василису, про Вольгу, там, про разное дерево, про дерево исполнения желаний. Сейчас не вспомню, как оно называется, длинное у него такое название. Тоже как отдельный персонаж русских сказок. Вот. Еще, конечно, отдельным пластом, наверное, лежат сказки Пушкина. То есть вот мне сегодня привели там «Золотую рыбку» в пример. Очень крутая штука, на самом деле, да, для того, чтобы понять, что конца желанием человека, да, вот эта вот бабка, которая там «хочу сначала, значит, новое корыто, а потом владычицей морскую», да, концам и страстям человека предела нет. И их удовлетворение никогда не делает человека счастливым, потому что эго начинает хотеть больше. И это очень крутой образ, да, для ребенка. То есть, с одной стороны, там есть этот старик, который действительно отрекся от всего материального и просто эту там рыбку спас, ну, больше уже из моральных, да, из духовных побуждений. А с другой стороны, есть эта бабка, которая вот олицетворение всех желаний мирских. Так, вижу, пишут про сказки Сутеева. Сказки Сутеева тоже одни из моих любимых, они тоже есть в моем списке. Сейчас вам тоже про них немножко расскажу. Очень круто, молодцы. Так, басни Крылова. Русские народные сказки. Про русские народные сказки мы чуть поговорили. Басни Крылова тоже поучительные, но только, я надеюсь, вы знаете, что басни не Крылова, а басни Лафонтена. Да, Крылов просто их перевел и немножко не сказал о том, что это басни Лафонтена. Немного изменил персонажей. Вот. Но, тем не менее, конечно, менее ценными это их не делает. И он большой молодец. И, конечно же, как там, мораль всей басни такова. Каждый... Очень здорово, что мораль тоже выводится в конце каждый раз. «Сказки Сутеева». У меня вот такая книжка. Это, на самом деле, сказки, которые у меня были одними из любимых в детстве. И я купила своему ребенку тоже, потому что моя книжка не дожила, так как... И, в общем, она еще досталась младшему брату, и брат ее, в общем, окончательно зачитал. И мы купили малышу новую, вот, с очень хорошими иллюстрациями. А, тоже «Фабрики Малыш», которая существует там с очень давно, и у меня все книжки советские тоже были этой фабрики. Очень классные сказки, они маленькие, они очень хорошо расставляют акценты и приоритеты. Сказки Сутеева, в общем, обязательно, очень талантливый человек, очень многое объясняет, очень у него интересные образы, и действительно ребенку легко проследить, да, о том, что если ты делишься, у тебя становится только больше. У тебя должна быть своя голова на плечах, и своя дхарма, и свой путь, а не слепое следование за другим. И, в общем, так далее. То есть очень интересно. Прям, ну, сейчас все не перечислю. Вот у меня одна из любимых — это про утенка и цыпленка. В общем, как цыпленок все повторял за утенком, пока я сам не начал тонуть, потому что решил тоже поплавать. Вот. И одна из самых-самых любимых — это про мешок яблок. Когда заяц, в общем, шел и раздавал всем яблоки, а в итоге для своей семьи ничего не оставил. Над ним все, ну, там смеялась, в общем, ворона. А когда он пришел домой, оказалось, что все лесные звери, с которыми он поделился этими яблоками, принесли очень много разных даров. И получилось, что он делился только яблоками, а у него дома стало там намного больше и разнообразнее, чем он бы принес этот мешок яблок. В общем, Наташа меня спрашивала про то, в чем, на мой взгляд, смысл курочки рябы. Честно, Наташ, я вам, наверное, не отвечу, потому как я, конечно, не во всем разбираюсь и, конечно, не все изучаю. И, в принципе, по курочке рябе у меня нет там специального такого изучения, как там насчет колобка или бабы-яги, да, потому что все не охватишь. Но я не сомневаюсь, что смысл там есть какой-то. Вот это интересное. Интересный момент о том, что как они не били это золотое яйцо, да, представляете, с какой силой, там, этой скалкой, они не могли его разбить, а мышка бежала, хвостиком махнула, и оно разбилось. Я думаю, здесь есть очень хорошая аналогия, видимо, с эффектом бабочки, да, так называемым. Есть такой эффект бабочки, когда, в общем, взмах крыльев бабочки на самом деле происходит определенная цепь событий из-за него, и в итоге может подняться цунами. Цунами, причиной которого изначально был взмах крыла невесомой бабочки. Очень тоже интересно, да? Интересно тоже, что в итоге ценилось там яйцо не золотое, да, а простое. В общем, очень тоже хороший символизм, я думаю, неспроста там тоже упоминается эта баба, и на самом деле, ну, баба с дедом, да, а на самом деле тоже она не баба, а достаточно молодая женщина, так скажем. Вот, поэтому, конечно, вы извините, может быть, вы ожидали от меня какого-то интересного ответа насчет колобка, но просто действительно вот именно этого я как бы не знаю. Вот, но мне нравится это изучать. Вот, возможно, если у нас будет еще такой эфир, я подготовлюсь с ответом насчет курочки рябы. Так, осталось у меня еще несколько книжек. Все видят, да, «Ёжик в тумане». Вообще, ну, конечно, не только «Ёжик в тумане», но все сказки Сергея Козлова о ёжике и медвежонке очень имеют тоже такой... Они очень добрые, и они немного похожи на «Маленького принца», ну, с моей точки зрения, например. Устами ёжика там манифестации происходят очевидных, таких вечных истин, наверное. То есть очень интересно, много разных сказок про то, как, например, ёжик протирал звезды каждую ночь, да, и он там говорит о том, что если я не буду это делать, кто же это будет делать? И как он все время, в общем, протирал эти звезды. И действительно, это тоже, на мой взгляд, символизм того, что для нас тоже кто-то с вами протирает звезды. Да? Пусть звезды — это символ какой-то вечной надежды, каких-то знаний, какого-то света, который всегда остается даже в самых трудных ситуациях. Да? И кто-то протирает эти звезды для того, чтобы они нам светили. И если он перестанет это делать, кто же будет поддерживать эту надежду, да, в нас? Это очень здорово. Так, Так, Наташа пишет, я искала информацию, никакого подробного исследования не нашла. Наташа, вы знаете, вы попробуйте зайти вот на эту статью про колобка на нашем сайте. Там есть внизу источник, откуда взята статья. И, возможно, этот какой-то сайт или, например, про Бабу-Ягу вот эта статья. И, возможно, этот сайт как раз он специализируется на вот этих, ну, сказках, да, дает символизм. Просто, конечно, это все составлено людьми, которые на этом специализируются. Это ученые, которые изучают иносказательность там, образов русского фольклора. И, конечно, у них есть, так скажем, база для этого, и они уже трактуют. В общем, кстати, ну, в общем, за Сергея Козлова, да, «Ежика в тумане» тоже всем плюс. Особенно с такими иллюстрациями. Я вообще, знаете, человек, который очень любит простые рисунки. Никаких ярких цветов, кислотных. Очень простые и, может быть, даже немножко схематичные по сравнению с тем, насколько круто сейчас рисуют мультики, там тот же Дисней. Сейчас все в глянце, сейчас все в ярких красках. Ну, в общем, так, вижу, что есть вопрос. Во многих сказках присутствует мышка. О, да, кстати, мышка, как говорил Лазарев, это та незаметная сила, которая движет событиями. Вы знаете, я с вами очень сильно соглашусь, потому что мышка, она действительно присутствует во многих сказках. Вспомните теремок, вспомните репку, да, вспомните эту курочку рябу. Мышка – это такой, она маленькая, и гордецы ее не видят. Очень многие, это очень поучительный элемент сказки. Те, кто считает, что мышка ничего не значит, это говорит об определенных там, качествах души, да? Потому что нельзя не брать во внимание любое живое существо. И когда мы считаем, что мышку брать в расчет, можно не брать в расчет, это говорит об определенной гордыне, об определенных искаженных взглядах на эту реальность, потому что за материей, за маленькой материей может скрываться очень серьезная сила, да, духовная сила, там, энергетическая сила, и не всегда это выражено в большом размере. Вот. И именно там в репке, грубо говоря, мышка – решающая сила, да, это очень важно. И действительно, это говорит о том, что люди, которые не замечают маленького, знаете, это как люди, которые всегда в своем высокомерии, настолько подбородок у них задран, что они тех, кто там маленького роста, не замечают. И они, конечно, очень сильно от этого проигрывают. То есть в определенный момент легко на этом погореть. Так, вот Марк присоединился. Пишет, что мышки – это здорово. А мышь – это маленький брахман. Вполне, кстати. Так, извините. Рядом с Ганешей мышка, вот Настя пишет. Настя, благодарю. Славный Ганеша. Конечно, он тоже неспроста у него мышка. Можно очень долго говорить. Можно говорить очень много о Пушкине. Можно говорить о многих хороших сказках. Кстати, вот еще забыла. В двух словах обязательно читайте детям, ну, таким уже возраста, там, 4-7 лет, да, «Незнайку на Луне». Это гениальное произведение, ну, «Незнайку», там, «Незнайка в солнечном городе», в общем, про «Незнайку». Это гениальное произведение Носова, которое говорит очень много о вообще, об устройстве нашего общества. В современном мире это важно. Понятно, что там, так скажем, противопоставляются два мира, да, мир социализма и мир капитализма, но это всего лишь такие внешние показатели. Возможно, там идеология требовала того тогда, в то время, но очень-очень хорошо показано то, как потребительство и общество потребления, они действительно, к чему они в итоге придут. Да, если вы вспомните «Незнайку на Луне» и то, как жили жители именно вот Луны, да, внутри Луны, насколько вот, они жили без солнца, они жили, там, собирали чистый воздух в баночке, потому что им не хватало и так далее. И еще хочу вам книжку одну показать. Она неизвестных авторов, да, с точки зрения, там, не знаю, Экзюпери или Сутеева, или Пушкина, тем более. Но она очень прекрасна, во-первых, написана и прекрасными иллюстрациями. Называется она «Сказки матушки земли». Вот так вот выглядит. Если кто-то ее видел и с ней сталкивался, пожалуйста, напишите в комментариях, там какие-нибудь плюсики. Я ее увидела совсем случайно, и мне очень сильно отозвалась. У нее такой как бы слоган: книга для всей семьи о том, почему каждому ребенку нужен взрослый. И это очень важно. И это совсем не противоречит тому, что я вам сейчас говорила, да, что взрослые они там вырастают, они забывают, что такое дети, ну, что такое быть ребенком, они там перестают чувствовать тонкую реальность. Это немножко не об этом. Это о том, что мы, как родители, всегда несем ответственность за ребенка. То есть, в общем, что быть родителем — это действительно очень серьезное дело. И бездумно к этому подходить нельзя. И к тому, чтобы ребенок появился в вашей семье, нужно готовиться. И нужно понимать, зачем вам это. И нужно осознанно это все делать. А с правильной энергией. Вот это взрослое поведение. Да? Почему у нас очень часто в ОМИ называется йога по-взрослому? Ну, потому что можно очень красиво 100 раз закинуть ногу за голову, но от этого не стать более этичным человеком, который не паразитирует на обществе. Я вам зачитаю одну сказку, но мне она очень понравилась, она маленькая, она последняя в этой книге. Я думаю, неспроста она последняя, она очень хорошо. Наверное, такой завершающей нотой является и заставляет задуматься о том, о чем авторы хотели бы, чтобы родители задумались. Авторы, кстати, Людмила Гнетеева и Надежда Монастырская. «Сказки матушки земли» называется. Так, сейчас посмотрю, что вы пишете, и прочитаю вам. Так. История про комара и Трицон Дацена. Настя, да, мы уже поговорили немножко про буддийские писания, и, конечно, очень много притч. Кстати, друзья, у нас скоро на сайте, вот буквально на днях, откроется огромный раздел с притчами. Очень интересно, реально. Просто так как, ну, я вот, принимаю участие в выпуске статей на сайт, я их читала. И, ну, это действительно, знаете, как это, ходячая мудрость. И там причем есть христианские притчи, буддийские притчи, даосские притчи. В общем, очень интересно. И прям вот обязательно почитайте. Можете прям как сказки читать детям. Итак, я вам читаю сказку. Называется «Капелька и небо». Маленькая капелька, сколько себя помнила, всегда была в объятиях большого неба. Куда бы она ни посмотрела, везде было оно. Иногда ясно-голубое, иногда темно-синее, порой серое, но всегда большое и надежное. Куда бы ее ни уносило порывами ветра, большое небо всегда было рядом. Однажды небо сказало ей: «Моя маленькая капелька, тебе так уютно и спокойно в моих объятиях. Мы всегда будем вместе, и я всегда буду твоим небом. Но совсем скоро начнется твое путешествие. Сейчас ты смотришь на поля, леса и луга, приветствуя их с высоты. Но придет время, и ты упадешь на землю вместе с другими капельками, проливным дождем. Я буду улыбаться тебе сверху, когда ты побежишь веселым ручейком по дорожке. Потом ты окажешься под землей, тебе откроется новый мир, не похожий на этот. Он удивит тебя, ты будешь стремиться узнать его, погружаясь все глубже и глубже. И там, под землей, среди глины, песка и камней, меня не будет видно. Но ты, как и я, будешь помнить о том, как хорошо нам было вместе, и ждать нашей встречи. И мы непременно встретимся. После того, как ты откроешь подземный мир, ты вольешься в море и сможешь увидеть и узнать меня по-другому. У линии, что зовут горизонтом, мы будем смотреть друг на друга. И ты заметишь, что море бывает таким же прозрачным, синим, а иногда темным, как небо. На своих сильных волнах оно может удерживать корабли, так же, как небо может принимать в свои воздушные объятия самолеты. Оставаясь собой, ты будешь отражать и меня. И это будет прекрасно для нас обоих». Договорив, большое небо крепко и нежно обняло маленькую капельку. Капельке было страшно. Она волновалась о том, как она будет без большого неба. Но небо было таким спокойным, что она доверилась его мудрости и стала с нетерпением ждать этой прекрасной встречи, когда небо найдет свое отражение в море, а море увидит, как небо похоже и не похоже на него. Ну, на мой взгляд, потрясающая сказка. У меня, честно, аж мурашки бегают, когда я ее читаю. И каждый, я вам оставляю на подумать, да, найти что-то свое. А для меня это, конечно, о родителях и детях, о том, как дети уходят в свою жизнь, о том, как важно отпускать их в эту жизнь, о том, как им страшно уходить в эту жизнь, и о том, как важно, чтобы они были и похожими на нас, и жили своей жизнью, проходили свои уроки и исполняли свою дхарму.